Максим Горький, Антон Павлович Чехов.
Однажды он позвал меня к себе в деревню Кучукой, где у него был маленький клочок земли и белый двухэтажный домик. Там, показывая мне свое имение, он оживленно заговорил: «Если бы у меня было много денег, я устроил бы здесь санаторий для больных сельских учителей. Знаете, я выстроил бы этакое светлое здание, очень светлое, с большими окнами и с высокими потолками. У меня была бы прекрасная библиотека, разные музыкальные инструменты, чельник, огород, фруктовый сад. Можно бы читать лекции по агрономии, метеорологии. Учителю нужно все знать, батенька, все». Он вдруг замолчал, кашлянул, посмотрел на меня сбоку и улыбнулся своей мягкой, милой улыбкой, которая всегда так неотразимо влекла к нему и возбуждала особенное острое внимание к его словам. «Вам скучно слушать мои фантазии? А я люблю говорить об этом. Если бы вы знали, как необходим русской деревне хороший, умный, образованный учитель. У нас в России его необходимо поставить в какие-то особенные условия. И это нужно сделать скорее, если мы понимаем, что без широкого образования народа государство развалится, как дом, сложенный из плохого, обожженного кирпича. Учитель должен быть артист, художник, горячо влюбленный в свое дело. А у нас это чернорабочий, плохо образованный человек, который идет учить ребят в деревню с такой же охотой, с какой пошел бы в ссылку. Он голоден, забит, запуган возможностью потерять кусок хлеба. А нужно, чтобы он был первым человеком в деревне, чтобы он мог ответить мужику на все его вопросы, чтобы мужики признавали в нем силу, достойную внимания и уважения, чтобы никто не смел орать на него, унижать его личность, как это делают у нас все: урядник, богатый лавочник, поп, становой, попечитель школы, старшина и тот чиновник, который носит звание инспектора школ, но заботится не о лучшей постановке образования, а только о тщательном исполнении циркуляров округа. Нелепо же платить гроши человеку, который призван воспитывать народ, вы понимаете? Воспитывать народ. Нельзя же допускать, чтоб этот человек ходил в лохмотьях, дрожал от холода, в сырых дырявых школах, угорал, простужался, наживал себе к 30 годам ларингит, ревматизм, туберкулез. Ведь это же стыдно нам. Наш учитель 8-9 месяцев в году живет как отшельник. Ему не с кем сказать слово. Он тупеет в одиночестве, без книг, без развлечений. А созовет он к себе товарищей. Его обвинят в неблагонадежности. Глупое слово, которым хитрые люди пугают дураков. Отвратительно все это. Какое-то издевательство над человеком, который делает большую, страшно важную работу. Знаете, когда я вижу учителя, мне делается неловко перед ним из-за его робость, из-за того, что он плохо одет. Мне кажется, что в этом убожестве учителя и сам я чем-то виноват. Серьезно. Он замолчал, задумался и, махнув рукой, тихо сказал: «Такая нелепая, неуклюжая страна – это наша Россия». Тень глубокой грусти покрыла его славные глаза, тонкие лучи морщин окружили их, углубляя его взгляд. Он посмотрел вокруг и пошутил над собой: «Видите, целую передовую статью из либеральной газеты я вам закатил. Пойдемте, чаю дам за то, что вы такой терпеливый». Это часто бывало у него: говорит так тепло, серьезно, искренно, и вдруг усмехнется над собой и над речью своей, и в этой мягкой, грустной усмешке чувствовался тонкий скептицизм человека, знающего цену слов, цену мечтаний. И еще в этой усмешке сквозила милая скромность, чуткая деликатность,